Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами будем теперь обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что предприниматели пообещали не штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. И тема номер два, СМИ назвали возможной причиной пожара в петербургской больнице непотушенную сигарету. Вы слышали об этом, один человек погиб, и нужно будет это обсуждать, возможно ли вернуть, например, курилки в больницах, точнее их организовать по высшему разряду, но при этом, чтобы они были и не было таких чрезвычайных происшествий. По крайней мере, о такой причине сообщали источники информационных агентств в экстренных службах. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Так, давайте, да, через отбивку как раз и к нашим темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, предприниматели не будут штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. Это касается ресторанов, кафе, гостиниц, кинотеатров, салонов красоты, когда они заработают после снятия ограничений. Мы понимаем, что в ряде регионов уже работают, но в данном случае, там, в некоторых, например, в Москве еще не работают. При этом, если выявят вспышку заболевания коронавирусом, то будет принято решение о закрытии предприятия на карантин. Об этом сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова. И она же сказала, что следовать рекомендациям в их же интересах. То есть в интересах этих предприятий, цитирует собеседника РИА Новости. И в данном случае важно понять, готовы ли все-таки выполнять правила предприятия добровольно, потому что мы знаем, что речь идет о рекомендациях Роспотребнадзора, которые ведомство направляет в российские регионы, и там уже сообразно соотношению риска-пользы принимаются решения. Да, мы все только так делаем, если не получается, то мы тогда не открываемся, но в данном случае это только рекомендация, за которую не обещают штрафовать. Александра Акимова на связи с нами, руководитель практики Лемчик Крупские партнеры, структурный и налоговый консалтинг. Александра Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки действительно, мы понимаем, что есть некий как бы, ну, может быть, это послабление определенное, то есть нет жестких требований, но при этом мы вас закроем, если карантин. А есть ли гарантия, что предприятие готово выполнять эти правила добровольно, а не принудительно?
Ну, знаете, тут, конечно, нужно смотреть не сколько на документы, которые мы можем прочитать, а на ту практику, которая будет складываться. Но давайте посмотрим на регион Московской области. Да. Потому что там сейчас послабления более существенные, отменены пропуска, открылись в том числе салоны, парикмахерские и прочие подобные заведения. Угу. И там тоже говорили, что штрафовать не будут, но по тем сообщениям, которые есть в социальных сетях, от работников, от владельцев заведений говорят, что приходят и штрафуют, потому что мы понимаем, что общаться мы будем непосредственно с исполнителями, а так, не с теми людьми, которые нам что-то обещают. И плюс каждое обещание, конечно, оно должно быть каким-то образом юридически закреплено. Конечно, спасибо, что было выражено такое мнение, что мы его где-то смогли обнаружить, но когда к нам придет, опять-таки, проверяющий и скажет конкретно, что у вас тут вот-вот что-то все не так, поэтому мы сейчас вам тут быстренько постановление выпишем, естественно, а чем я могу это все отбить? Тем, что кто-то где-то что-то сказал, они скажут, ну что вы, потом идите, оспаривайте. То есть вот эта позиция, она, ну, как бы такая, знаете, с одной стороны успокаивающая, но с другой стороны она может совершенно расходиться с практикой и правоприменением.
То есть вы считаете, что как бы некая широкая трактовка и вроде бы вариант не принудительного какого-то, правил принудительного исполнения, а рекомендации дает широкую возможность для трактовки. Придет проверяющий и скажет, ага, у нас же есть рекомендация там, а вы ее не выполняете.
Ну, да, как-то так. Верно. Ну, конечно, да. Потом мы получаем некое предписание, либо постановление, в котором нам будет вменен штраф за нарушение каких-то норм. Единственное, что нам остается, это вступать в административные процедуры и оспаривать. К как будет складываться судебная практика, тоже пока неизвестно. Mm-hmm. Поэтому, когда все это спускается на уровень вот каких-то таких личных взаимодействий с конкретными лицами, безусловно, все вот эти истории, они должны быть юридически закреплены. То есть должны быть непосредственно какие-то методические, наверное, разработки во всех проверяющих органах относительно того, какой порядок применения действий тех или иных санкций. То есть они пришли, что-то увидели. Они должны сначала быть предписания, поговорить, может быть, как-то, так сказать, наставить, да, там, на путь истинный, либо сразу штрафовать. То есть пока нет юридических оснований говорить о том, что они как бы не могут штрафовать, соответственно, мы не можем обсуждать то, что вот это вот обещание, оно будет выполняться.
Безусловно. Но при этом, Александра Сергеевна, смотрите, тут есть еще пояснение такое от представителя вице-премьера, что следовать рекомендациям в их же интересах, потому что в случае вспышки мы закроем их на карантин, соответственно. Здесь, наверное, тоже можно усмотреть определенные проблемы, потому что, ну хорошо, ну возникнет, например, какой-то человек придет там и либо... Никто же не докажет, что он там заразился, или он уже был носителем этого вируса, а потом это потом проявилось.
А тут дело, в принципе, наверное, не означает, я думаю, вернее, не имеет значения, где он заразился. Сам факт того, что эти люди контактные, вот, означает то, что, по идее, все должны будут закрыться на карантин. Но это плохо соотносится вот с теми мерами и рекомендациями, которые здесь применены. То есть даже если, предположим, я выполню вот это вот все... Так. Я помою, почищу, поставлю, сделаю все эти разграничения, социальное дистанцирование, про которое много говорят. Пришел человек зараженный, ну, например, латентный носитель.
Да.
Он не знает о том, что он болеет. Вот эти все преграды и рекомендации, которые указаны, они мне помогут избежать с ним контакта как такового?
Не факт.
Поэтому мы говорим о том, что да, эти, наверное, меры, они имеют под собой, безусловно, какое-то обоснование, но в целом, что это является стопроцентной преградой к тому, что никто не заразится и никто ничто там не обнаружит, ну, мы понимаем, что это, конечно, не совсем так.
Александра Сергеевна, вы, я думаю, видели периодические новости, которые возникали. Сначала Роспотребнадзор, например, рекомендует шахматную рассадку в самолетах.
Потом появляются
комментарии вирусологов, иммунологов, врачей, которые говорят, ну, система замкнутой вентиляции воздуха нивелирует вообще любую рассадку, потому что это все-таки вирус, который распространяется воздушно-капельным путем, а не какая-нибудь сибирская язва. Действительно, от соприкосновения там, с носителем можно заразиться. Вот. Роспотребнадзор убирает эту историю. Потом начинает жаловаться Аксенов, глава Крыма, который говорит, что если выполнять все эти рекомендации, вот, то мы просто не откроемся. Так, конечно. Вот, здесь получается, как бы, как баланс-то найти? Ведомство перестраховывается или что?
Тут, знаете, сложно сказать, что именно...
Происходит.
Происходит, да, но если посмотреть в том числе на европейский опыт, а есть такое устойчивое ощущение, что часть каких-то мер мы оттуда все-таки перенимаем,
так. Потому
что там-то началось все пораньше, и у нас как раз был вот этот период времени для того, чтобы посмотреть, а как там. И они берут все по максимуму. Вот, все вот эти ограничения, потом, соответственно, какими-то путями находятся представители бизнес-сообщества, которые стучат в правильные двери и говорят о том, что ну, невозможно так, так просто нельзя работать, мы не сможем, нам это не поможет, и это бессмысленно. И, соответственно, начинается откат в каких-то отдельных вопросах назад. Потому что они понимают, что где-то, наверное, все-таки палка перегнулась, и вот-вот сейчас она сломается. И, безусловно, наверное, там есть какие-то свои взаимодействия на этот счет, но я думаю, что баланс здесь, конечно, нужно искать, в том числе исходя из реальных и фактических возможностей бизнес-сообщества в той или иной сфере, потому что наш Роспотребнадзор выпустил такие рекомендации для различных отраслей деятельности,
да. Вот,
в том числе там для непродовольственных магазинов, которые вот совсем недавно у нас открылись, да, с июня. И, соответственно, нужно общаться с этими людьми, которые ведут эту деятельность. Выявлять потребности. Потом, опять же, у нас совершенно неясная позиция со стороны, опять-таки, врачей, вирусологов. Все говорят разное. Кто говорит одно, кто говорит другое. И непонятно же, насколько действительно вот эти меры, которые принимаются, будут действенны. Кто-то говорит, что маски вообще носить бессмысленно. что перчатки тоже носить бессмысленно, потому что какая разница, кожа я касаюсь, да, там своего лица или той же перчаткой. От этого что меняется? По сути, ничего. Но почему-то нас пытаются обязать это сделать. Поэтому, безусловно, должна быть какая-то золотая середина, которая позволит минимизировать эти риски, но не сделает это удушающим каким-то якорем на шее бизнесменов, потому что если посмотреть по тем рекомендациям, вот если пробежаться, мы понимаем, что расходов для того, чтобы соблюсти вот эти все требования, компания должна будет понести достаточно значительные расходы.
Ну, на санитайзеры, на обработку вы про это говорите, что ли?
Ну, в том числе, да, и тут вот говорится, например, про современные посудомоечные машины с элементом, с дезинфицирующим эффектом там и так далее.
Сушка, да, на высокой температуре, да. Понятно.
Ну, то есть вот это все. Поэтому, естественно, должно быть услышано мнение со стороны, в том числе, людей, которые работают в этой
сфере. Спасибо большое, Александра Сергеевна. Александра Акимова на связи с нами была, руководитель практики Лемчик Крупский партнеры, структурный налоговый консалтинг. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны ваши соображения на этот счет. Казалось бы, руку помощи вроде бы дают представители правительства, в частности, вице-премьер Андрей Белоусов и его кабинет, говоря, что предприниматели не будут штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора, но при этом будут закрывать на карантин, если вспышка коронавируса там будет. Вопрос возникает, конечно же, если все будут рекомендации выполняться, действительно ли предприятие может себя оградить от того, чтобы там никакой вспышки не возникло. И другой момент, может быть, штрафы мы увидим в дальнейшем, с учетом того, что они уже сейчас есть, и мы слышали про штрафы в отношении юридических лиц, если там не нанесена разметка, например, или сотрудники без масок, без перчаток находятся. В конце концов, никто не мешает потом действительно оформить эти рекомендации именно не в рекомендации, а требования. 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. 543-й говорит, по Московской области не открылись парикмахерские. Ну, насколько нам известно, с 3 июня, то есть сегодняшнего дня, все-таки открываются парикмахерские. В Московской области, в Москве открылись непродовольственные магазины, и я уже слышала от людей, которые даже записались в салоны красоты в Московской области, чтобы там закрасить корни седые, отросшие, чтобы привести в порядок руки-ноги и так далее. То есть где-то все работает. Может быть, не открылась конкретно взятая парикмахерская, в которую вы привыкли ходить, но никто не говорит о том, что после вот этого коронакризиса все абсолютно предприятия откроются. Просто у кого-то не хватило сил реанимироваться, что называется, после этого кризиса.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь по поводу ситуации, очередной пожар в очередной больнице, но уже источники, по крайней мере, сообщали, что речь идет о неосторожном обращении с огнем, то есть непотушенной сигаретой. СМИ сегодня назвали возможной причиной пожара в петербургской больнице имени Боткина именно непотушенную сигарету. Погиб 39-летний пациент. Источник Интерфакса пояснял, что мужчина в нарушении всех правил закурил в кровати, уснул. В результате загорелось постельное белье. Официального подтверждения информации о причинах пожара не было, но при этом источник ТАСС, в частности, тоже говорил в экстренных службах, что именно человек мог курить, поэтому там загорелось постельное белье и так далее и тому подобное. Площадь пожара всего 5 квадратных метров составила. Человек находился в боксе для людей, которых лечили от вирусного инфекционного гепатита, но при этом тоже сообщалось, что все-таки больница это коронавирусная, поэтому человека тоже подозревали коронавирус. С нами сейчас на связи Ольга Беклемищева, она сопредседатель движения «За права курильщиков». Ольга Алексеевна, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот этот случай все-таки из ряда вон, понятно, то есть не досмотрели, каким-то образом человек пронес сигареты. Пора организовывать курилки в больницах или не нужно?
Конечно, нужно.
Почему?
В том числе курилки нужны, потому что болеющие люди тоже курят. И заставлять их на фоне стресса, госпитализации еще и курить бросать, это как-то бесперспективно, ну и жестоко, в конце концов. Uh-huh. Вот. Вот, например, у нас в хосписах, там, если человек курит, ну, никто уже не пристает к нему.
Ну, хоспис, это вот смотрите, да, хоспис – это определенная история.
Это тоже медицинское учреждение.
Да, но последняя воля и так далее. Это вот как-то с этим связано. Не знаю, можно это все распространить?
Последняя воля должна быть более значимая, чем актуальная воля.
Да?
Это никому, кроме себя, что называется, не вредит, а иногда даже и помогает себе. Uh-huh. Вы знаете, например, что уже китайские данные подтверждены, что среди заболевших курильщиков минимальное число.
Ну, французские ученые при этом это опровергают, кстати.
COVID-ом.
Ой, вы знаете, там столько данных, потому что и французские тоже опровергали, и ВОЗ уже опровергала, поэтому тоже не поймешь,
ну,
где здесь правда.
Ну, ВОЗ, они не могут по-другому поступить, потому что они заговорили всю эту потягу с борьбой с курением.
Чтобы не смешивать позиции, Ольга Алексеевна, а вы пытались как-то выйти, может быть, я не знаю, на Минздрав? Минздрав у нас борется, но при этом отвоевали, например, курилки в аэропортах. Вот, но при этом как-то жестко все организовали. А что по больницам? В чем проблема? Объективно.
У больниц нет лоббиста, который бы, условно говоря, оплатил бы Минздраву какие-нибудь конференции, красивые поездки.
Нет, по-хорошему.
Поэтому
давайте так.
Не,
не про лоббизм, нет, а по-хорошему просто условия каковы. То есть там нужны отдельные кабинеты. Как это сделать так, чтобы не возникало причин? Ой, не возникало проблем.
Ну, это просто решается выделением специального места. Ведь, собственно говоря, курилки появились не для того, чтобы отделить курящих от некурящих. Когда они появились, курение не воспринималось как что-то неприятное. Наоборот, все, так сказать, с удовольствием принюхивались. Мужским духом пахнет. Это было послевоенное явление. И сделали их из специальных соображений пожарной безопасности.
Так.
По правилам, курилка должна была иметь либо ящик с песком, либо огнетушитель.
Угу.
Но поскольку времена были бедные и, так сказать, огнетушителей не хватало, то ставили просто ящик с песком, при нем делалась саперная лопата. То есть в случае возгорания моментально засыпалось все песком.
Угу.
Очень, так сказать, здраво и экологично.
Но
сейчас на современном этапе, наверное, нужно заменить этот ящик огнетушителями, сделать хорошую вытяжку и, очевидно, расставить там не пожароопасную мебель.
Пожароопасную
сейчас
мебель.
Сейчас же есть такие застенные скамейки и так далее.
Ну, понятно. Просто интересен опыт, например, других стран. Насколько я знаю, там в Германии люди лечились от онкологического заболевания, и там было, легочная онкология была единственным отделением, где есть курилка. Но, мол, люди привыкли курить, и пусть не бросают курить. Вот как-то так. Но это тоже исключение. Может быть, это действительно тоже связано, как в хосписе, что называется, последняя воля, у человека терминальная стадия.
Нет,
а что
это
теперь
связано
уже
с тем, что человек, который курит, он, как правило, менее тяжело болеет легочными заболеваниями. Ну, вот это факт. Факт природы.
Угу.
Понимаете? У нас, конечно, много проблем. И ограничение объема легких. И вот единственная действительно доказанная связанная с курением болезнь – это рак гортани. Но он связан не с курением, а с температурой курения. То есть если человек курит вейп, то уже он от этого не пострадает. Вот. Но те логические, ну, связанные в массовом сознании с легкими болезнями, в том числе и бронхиты, например, астматические бронхиты, они у курильщиков проходят легче.
Понятно. Смотрите, Ольга Алексеевна, Михаил говорит, как насчет прав некурящих не нюхать все это безобразие, если реально физический дискомфорт от этого возникает?
Ну, никто же не говорит, что это должно быть столовой, например, общей.
Так.
Всегда можно выделить отдельное помещение и сделать там нормальную вентиляцию. Ведь вопрос, на самом деле, просто в паре сотен тысяч рублей на нормальную вентиляцию и, так сказать, шлюзовую дверь. Все. Просто жадность заставляет мучить людей. Это некрасиво.
Почему жадность? Подождите, говорят же не то...
Да потому что 200 тысяч, вопрос весь 200 тысяч.
Ольга Алексеевна, говорят о доктрине.
Ставишь вытяжку.
Подождите, Ольга Алексеевна, говорят о доктрине за что? За здоровье нации и так далее. Потому курить не надо.
Это не связано, я вам уже говорила. Вот у вас ковид, и вот вы посмотрите на структуру заболевших. Там нет курильщиков. В некоторых отделениях 4,8%
вот этого подробно я так не смотрел, честно говоря, не могу вам
сказать.
Ну
вот я вам говорю. То есть мы на самом деле сделали все, чтобы меньше наша нация болела. Мы курильщики.
Ничего себе. Понятно. Спасибо, Ольга Алексеевна. Ольга Беклемищева была с нами на связи, сопредседатель движения «За права курильщиков». Оригинальная точка зрения, что я могу сказать. Доктор Хаус говорит, что несет эта женщина. Я сам врач-реаниматолог, курильщик со стажем, но на территориях ЛПУ запрещено курение и распитие. Это обоснованно. обоснованно. Курение алкоголя не только удлиняет лечебный процесс курящего, но создает как дискомфорт, так и опасность для некурящих пациентов и персонала. Что делать, стару, где записаться в движение? А вам, чтобы курить, вам обязательно движение какое-то надо или что? В чем проблема-то? Что, он же говорит, во всех нормальных больницах есть организованные нелегальные курилки. Хорошо. Хорошо организованные нелегальные курилки. По-моему, оксюморон какой-то, нет? 7373948. Вот смотрите, товарищи, по вашему опыту, все-таки скорее благо, что люди не курят. А здесь, ну, не досмотрели. Ну, пронес человек сигарету, и вот в итоге, если это подтвердится, конечно, официальная информация, вот так случилось. 7373948, телефон прямого эфира. Или все-таки не надо, как Григорий из ПБ сказал, жена 2 недели полежала в больнице, в итоге курить бросила. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
23 года в своей жизни курил, бросила одномоментно, лет 7 назад.
Так.
Считаю, что все эти разговоры о том, что некурящих раздражают табачный дым, это станки Венского леса, это скорее там физическое неприятие, то, что кто-то что-то делает, а кто-то
этого не делает. Так.
Да. Что касаемо больниц, проноса сигарет, места общего пользования, т.д. и т.п. Поймите, если человек курит, угу, он все равно будет курить.
Он будет курить, но, правда, в туалете и будет вонять на все отделение, да, то есть...
Безусловно. Здесь уже проблематика не курящего, а проблематика отделения. Сделать комфорт не только тем, кто не курит, но и тем, кто курит.
Тем, кто курит. Хорошо. А вот эта вот история, давайте все-таки причиняет добро всем, и люди бросят курить. Потому что курить – это плохо.
Сказки. Вы сами в это верите? Вот если вам там через 10 лет ученые докажут, что заниматься интимными вопросами – это вредно. Что секса не должно быть.
Так, ну, может, человек не повезло просто с партнером, поэтому он будет такие умозаключения делать.
Подождите, если так. Это будет на уровне там доктора а-ля Мясникова или кто-то тогда появится на то время,
что?
На государственном уровне, если это будет идти, вы перестанете этим заниматься? Да нет, конечно.
Понятно.
То же самое и курильщик. Еще раз. Человек может курить, может не курить. Это его личное желание.
Понятно. Но, с другой стороны, заниматься сексом в больницах можно? По-моему, нет.
Можно, конечно.
А можно? Почему нет? А не знаю.
Ваш покорный газ с медсестрами.
Стоп, все, спасибо. А то я уже покраснела. Так, 7373948, телефон прямой. Все равно, мне кажется, не очень релевантно сравнивать, вот, значит, как бы коитус и курение, потому что коитус, ну, к вреду-то в большинстве случаев не приводит. Если, конечно, нет кого-то там с венерическими заболеваниями и так далее. Но за это есть статья определенная. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим. Здравствуйте, алло.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Я насчет коронавируса хочу сказать. У меня знакомая работает в подмосковной больнице.
Давайте, так.
Борется. И там у них кто умер, кто лежит, практически все не курильщики. Это реально, да, она сказала. Я сам... И китайцы когда-то, их ВОЗ заблокировал, эта информация. Но практически... У них легкие отравлены, и коронавирусы практически не берет. Просто как информация, как бы,
шумит. Спасибо, да. Но это к вопросу о том, что там люди живут в неблагоприятных природных условиях, точнее, экологических условиях, там, в больших городах и так далее, но они же страдают легочными заболеваниями, понимаете? Это можно говорить все, что, как угодно, потому что информации действительно много. Вопрос, что вы берете за основу? Вы берете за основу утверждение одних ученых, которые говорят, что как раз людям лучше переносить заболевания, или вы берете утверждение, что людям не надо, значит, давать курить в больницах, потому что хоть где-то, например, он бросит. С другой стороны, моя собеседница говорила, что да, например, там в каких хосписах, еще где-то, все-таки курят. Вот, поэтому вопрос возникает, конечно, во что верить. С другой стороны, очевидно, проблема существует. И эту проблему показала ситуация в вот этой вот больнице имени Боткина в Петербурге, где один человек погиб. Давайте решим раз и навсегда, курение – это вред, и надо с этой вредной привычкой бороться, говорит Игорь Утюж. Ну, не знаю, вы для себя решили, что курение – это вред. Вы собираетесь другим причинять это добро или все-таки нет? Понимаете, в чем дело? Вы хотите, чтобы все кругом перестали курить? или нет. Тогда доберутся потом до алкоголя, скажут, алкоголь это вред, давайте вообще все, никто не будет пить и курить. Но при этом мы же понимаем, да, что люди в любом случае найдут выход из ситуации. И самое главное, как это организовать, чтобы потом не было ни гибели людей от нелегального алкоголя, например, или от того, что он покурил где-то в неположенном месте. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Несколько ваших сообщений по поводу курилок. Сам курю, Нельсон Мандела так подписывается, курю лет 10, хочу бросить. Всем говорю о вреде этого занятия, несмотря на то, что сам курю, готов к полному запрету курения. Курить плохо, вредно и дорого, говорит Нельсон Мандела. А что же вы такую страдательную позицию-то, Нельсон, встаете? Вы хотите, чтобы вам запретили, и тогда вы бросите. Или сигареты будут дорогие. Что вам мешает сейчас, действительно? Всем говорю, хочу бросить. Но, может, вы прокрастинатор, в конце концов. 040-й. Курильщики говорят, что курение – это их личное дело, но дышать их дымом приходится другим, говорит 040-й. Так вот об этом-то и речь идет, что курильщик не будет, например, там, курить, не дай бог, в больничной палате или где-то в туалете в аэропорту, когда у него появится место, например, для того, чтобы действительно покурить. Вот. А почему не читаете мои остроты, говорит Мари-Мари. Ваши остроты, не знаю, я не вижу их, Мари-Мари. Так, кто-то тут еще знакомый курил страшно, говорил, все умрем, после инфаркта бросил в тот же день, когда врач сказал, что умрет, говорит Владимир. Ну, то есть какой-то повод значительный нужен, я понимаю. Курильщики говорят, что курение – это их личное дело, дышать их дымом приходится другим. А и продолжать, что сказки все это. А что именно сказки, не знаю. 853-й, кому надо, тот пусть и борется, пока разрешена мука высшего сорта, сахар добавляют даже в сосиски, при борьбе со здоровьем граждан даже слушать смешно, говорит 853-й, так мы подобрались вплотную к теме, что же все-таки запретить всем, чтобы одновременно всем было, например, тяжко. Вот, не пропагандировать, что называется, какую-то норму пищевого поведения, к примеру. Вот, а нужно все запретить, и сосиски запретить, и сахар запретить, и муку высшего сорта запретить. Кстати, сразу хлеба захотелось. Вот так работает мозг, понимаете? Давайте, чтобы перебить эту волну, мы поговорим о американских эсминцах, которые называют бомбардировщики B-1B, проблемы для ВМФ Российской Федерации. И Касперская предупредила Мишустин об эмиграции IT-специалистов за рубеж.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Есть такое издание «The Drive», и оно сегодня выпустило публикацию, в которой сказано, что стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять серьезную проблему для военно-морского флота России в этом регионе. И их полет – это сигнал для Кремля, пишет «The Drive». Два самолета ВВС США из 28-го бомбардировочного крыла на авиабазе «Элсворт» в Южной Дакоте провели учебный полет над Черным морем. Как отмечает издание, полет показал, как американские ВВС могут поддержать контингенты в Европе и Черном море, где они могут представлять особенно серьезную проблему для российского флота. Во время полета самолеты США отрабатывали использование противокорабельных ракет большой дальности, ЛРАСМ, если так, как уточняет The Drive, они являются производным от семейства ракетных комплексов воздушного базирования АГМ-158. Алексей Леонков на связи с нами, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Вот про Черное море интересно. Оно маленькое, 200 миль на 600. Радиус полета, да, вот этой вот новой ракеты ЛРАССМ около 600 миль. То есть корабли Черноморского флота в любом случае можно атаковать хоть от Стамбула, хоть от Киева, хоть от Пловдива. Сами эти бомбардировщики, притом не будут входить в зону ПВО. И в итоге получается, что Черноморский флот – это какая-то удобная мишень до тех пор, пока Украина ориентируется на Запад. И получается, что военного решения, ну там, не знаю, Черноморский флот куда-то перебросить, его просто нету, только политическое – сделать Украину своими союзниками, нет?
Нет, это неверное утверждение, потому что вот эти крылатые ракеты, которые вы там перечислили, АГМ-158, JASSM их еще называют, кстати, применялись 14 апреля 2018 года при атаке Дамаска ну, американцы запускали с двух бомбардировщиков B-1B, которые были на территории Иордании, так все эти ракеты были сбиты. Дело в том, что американцы позиционируют то, что она сделана по технологии стелс, и поэтому ее сбить никто не может. Вот поэтому она такая опасная и распрекрасная. На самом деле она сбивается комплексами противовоздушной обороны, которые стоят у нас на земле, и теми комплексами противовоздушной обороны, которые есть у нас на кораблях. Мало того, когда вот бомбардировщик B-1B выходит на максимальную дальность пуска этих ракет, мы его видим в локаторах. Не стоит забывать про то, что у нас по всему периметру наших границ создано сплошное радиолокационное поле. Мы видим все воздушные цели, которые появляются на дальности 6000 километров и до той зоны, где уже начинают работать комплексы ПВО. То есть мы его будем сопровождать, мы его определим как военную цель. Мы даже увидим, как он что-то там начнет пускать. Эти ракеты будут сбиты. Вот, и, как, понятно, все будут сбиты, и если, как говорится, мы поймем агрессивность намерения этого бомбардировщика, а это будет понятно, то, конечно же, он от возмездия не уйдет. Любая атака будет...
Нет, подождите, возмездие это уже по факту. Возмездие это уже, точнее, когда факт свершен. А здесь речь идет о перехвате.
По факту все ракеты будут сбиты.
По факту все ракеты будут сбили. Смотрите, тогда вопрос еще возникает. Вот когда Драйв пишет, использование противокорабельного оружия, как пишет это издание, может стать решающим во время любого морского боя. Один бомбардировщик B-1B способен нести 24 ракеты, и по средним изданиям столько же ракет вот этих ЛРАСМ. А возникает вопрос, какие вы видите задачи Черноморского флота в случае крупного военного конфликта в регионе? Именно флота, я не говорю про ПВО.
Но если мы говорим про флот Черноморский, то он у нас действует в Черном море, есть частично его эскадра выдвинута в район Средиземного моря, там отдельная корабельно-ударная группировка создана. Так вот, он у нас действует в тесной взаимосвязи со всеми комплексами, наземными и воздушными. Он не находится в безвоздушном пространстве, как утверждают специалисты американского издания. Это раз. Второе. Они, ну, говорят истину, которую все известно, что да, противокорабельное оружие опасно для кораблей. Но дело в том, что мы когда создавали комплексы противовоздушной обороны, которые устанавливаются у нас на корабле, мы учитывали эти возможности американских комплексов противокорабельной и других комплексов, которые есть, например, в странах НАТО. И поэтому наши комплексы ПВО защитят корабли. Это раз. Второе. Там вы упоминали перспективную ракету АГМ-183.
158,
да. Да, 183. 158 это Джасм. Так вот это вот ЛРАСМ, который они называют Long Range Anti-Surface Missile там, и так далее. Так вот, эта ракета предполагается, что она должна летать на гиперзвуковых скоростях. По тем, скажем, сведениям, которые у меня есть, эта ракета... будут летать на скоростях в районе 5-6 чисел Маха. Но я вам скажу, что у нас комплексы работают с объектами, которые летают на скоростях 4,8 километров в секунду, что примерно составляет 12 и более чисел Маха. То есть такого рода объекта мы будем тоже сбивать.
Подождите, но комплексы-то от чего защитят?
Комплексы защищают от ракет, от средств воздушного нападения. И комплексы могут работать с носителями этих ракет, с бомбардировщиками.
А подождите, а разве вот этот ЛРАСМ, это же дозвуковая ракета?
Нет, у них есть сейчас проект, который они тоже назвали ЛРАСМ, да, АГМ-183, и там еще и добавили одну буковку, которая обозначает, что эти ракеты будут гиперзвуковые. У них сейчас в отношении бомбардировщиков B-1B принята специальная программа модернизации. Они, кстати, с макетом этой гиперзвуковой ракеты уже несколько раз летали в воздухе.
Алексей Петрович, я по-другому спрошу, просто почему я начала с того, что и море маленькое, и досягаемость получается серьезная. Просто дело-то не в скорости, а в том, что ракеты на радарах плохо видно.
Наши радары видят такие ракеты.
Наши радары.
Я вам скажу, наши радары такие ракеты видят. У нас радары, слава богу, сделанные умелыми руками, такого рода ракеты видят. Это вот американские радары, например, не увидели наши крылатые ракеты «Калибр», не увидели беспилотники, а наши радары видят и то, и другое. Кстати, первым, кто сбил крылатую ракету «Томагавк», был советский комплекс «ОСА», который был на вооружении армии Ирака. Это произошло в 90-х годах. Тот самый томагав, который американцы сказали непобедимым оружием, которое разрушит любую экономику и так далее.
Вы про корабельный радар говорите?
Я говорю про наземный радар. Корабельные радары у нас такие же.
В смысле, такие же, что они могут ракету распознать?
Да, они распознают ракету, выдают целеуказания комплексам ПВО, и после этого комплексы ПВО отрабатывают. Но нужно еще понимать, что у нас корабли воюют в едином информационном пространстве, которое обеспечивает еще и другие комплексы. То есть информацию о предстоящей угрозе они получат заранее.
Подождите, а вы говорили, что, хорошо, американские радары не увидят наши ракеты. А когда стрельбы-то были?
Ну вот, когда мы первый раз стреляли калибрами, применяли их по Сирии, так. Американская разведка сказала, что это фейк, ничего этого подобного не было. В результате чего наше Министерство обороны предоставило кадры, как эти ракеты запускаются, как они попадают в цель. То есть средства разведки американские, которые в регионе, где идут боевые действия, было предостаточно, не заметили наши крылатые ракеты.
Не заметили наши крылатые ракеты. Понятно. Так, но тут возникает вопрос еще, что, например, Соединенные Штаты Америки не отказываются от стратегического соблазна использовать, например, украинскую территорию для того, чтобы непосредственно угрожать жизненным центрам Российской Федерации. Ответ России какой может быть? Ну, как бы угроза сохраняется или нет?
Я вам скажу, просто процитирую слова нашего президента, который сказал, что в результате такой агрессии, а еще, кстати, нужно посмотреть последний указ, который был принят в соответствии по ядерной безопасности, недавно его подписали. Так вот, удар будет нанесен по тем местам, откуда стартовали ракеты, где было принято решение.
Это уже, понимаете, в чем дело? Это уже постфактум, то самое возмездие, о котором говорите. Я же говорю о фактах перехвата.
У нас доктрина оборонная, и мы перехватываем все, что летит в нашу сторону.
Так, хорошо. Если вспомнить по поводу истории, да, Вторую мировую войну, да, там про результат Черноморского флота, они могут как бы расцениваться как довольно скромные, не смогли там сначала перехватить у фашистов инициативу, проблемы были с эвакуацией из Крыма, и при этом Черноморский флот, вот вопрос, он же не способен прорваться через проливы в Средиземное море в случае войны, например, а зачем тогда он в принципе нам нужен? Может быть, проще сконцентрироваться на обороне Крыма, ПВО, там, я не знаю, наземные противокорабельные ракетные комплексы типа «Бастиона», создать зону А2АД, а носители тех же калибров вполне можно на Каспии разместить, что, в принципе, и делается.
Вы немножко неправильно оцениваете обстановку. Дело в том, что если мы уберем, например, флот из Черного моря, ну, как бы он запирается же проливами, да, то вы не забывайте, что через это проливы пройдет другой флот, например, подводный. А чем мы его будем обнаруживать? Для этого есть надводные корабли, у них гидроакустические станции. Это раз. Во-вторых, закрытие проливов, может быть, во времена Второй мировой войны это звучало, как говорится, как угроза. Сейчас это не является угрозой.
А про Босфора Дарданелла периодически тоже говорят.
Современные комплексы ракетного вооружения, которые стоят, например, у того же Черноморского флота, бьют далеко за пролив. Просто характеристики ракеты «Калибр» позволяют это делать. И страна, которая будет закрывать, и то есть будет фактически способствовать агрессору, который будет развязывать какие-то там действия против России, но она будет также оценена как агрессор.
Просто уточнение. Да, наш слушатель просит, за счет какой физики наши радары лучше видят другой частотный диапазон?
Зато это просто они работают в определенном частотном диапазоне. Есть сантиметровый, есть миллиметровый диапазон. У нас радары, они работают с помощью антенн, с фазированной антенной решеткой, которая, как говорится, позволяет очень быстро обнаруживать и идентифицировать цели. И вообще работает сразу комплекс радаров. Работают радары дальнего радиолокационного обнаружения, работают комплексы РЭП, радиотехнической разведки. Все это дает полноту.
Считаете... Да.
Я считаю, да.
Я к тому веду, что как бы вы считаете, что нецелесообразно создавать зону вот эту А2АД, которая говорит об ограничении и воспрещении доступа и маневра. То есть это как бы неэффективно.
У нас такая зона создана. В Черноморском море она создана. Просто Б-1Б, летающие в Черноморском регионе, они летают, потому что мы им еще позволяем так делать. Любое агрессивное поведение с их стороны будет получит соответствующий ответ.
Это ответ. Я поняла. Спасибо, Алексей Петрович. Алексей Лянков был с нами на связи. А он военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества». Сергей Зенитчиков, это называется «Отделяющаяся цель». Она уничтожается в первую очередь, как бывший зенитчик говорю. А все в теме, говорит Сергей. Так, американцы не дураки, чтобы показывать свое новейшее оружие. Зачем США пугать страну с ядерной дубиной? Это обычные военные соревнования технологий. Главное здесь все-таки не проиграть. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, конечно, возникает вопрос по поводу вот этих вот рогдаров, то есть как бы господин Лянков настаивает, что это все-таки есть, но тоже вопрос возникает как бы сразу, а есть корабельные радары вот с АФАР или нет? 7373948, телефон прямого эфира, прям коротко буквально, потому что там следующая тема. Алло, здрасте.
Добрый день, Евгений, Лиман Адиджо.
Да, слушаю вас, Лиман
Адиджо. Я уже было заволновался, тут эксперт появился такой, что прям пролил елей. И успокоил.
И вы успокоились?
Конечно, границы на замке, я могу сказать спокойно. Спасибо.
Понятно. Спасибо большое. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Я думаю, наши ракеты были прекрасно видны с американских спутников. А почему они поймали нас, вот, как говорится, на эту пуску, что не было, покажите нам. И наши спокойно выложили запуск ракет, угол подъема, набор скорости и все. Просто наши попались на эту ловушку и с удовольствием мы выложили видео полета наших ракет.
Вот как все просто.
Это сделали, что вы уже подарили им это видео.
Понятно.
Попались.
Спасибо. Вот как вы называете. Расставлены информационные ловушки, вы так говорите. Может, боятся, что автоматика сработает, собьет самолет Соединенных Штатов Америки, говорит Денис. Так, благодаря этим комплексам 5G у нас в запрете, говорит Громли. Не знаю, 5G же используют просто военные. Или что вы имеете в виду? Потому что эти комплексы, поэтому нельзя на гражданке это использовать. Ну, не знаю, давайте еще потом попозже об этом поговорим. А сейчас у нас другая тема.
Внимание, внимание! Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наталья Касперская предупредила Михаила Мишустина об эмиграции IT-специалистов за рубеж, если не будет принято решение о помощи отрасли самой. А мой коллега Алексей Ясенев побеседовал с Николаем Комлевым, он исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных информационных технологий, председатель Совета по развитию информационных технологий цифровой экономики Торгово-промышленной палаты.
IT-ассоциации предупредили Михаила Мишустина о риске массового отъезда программистов из России. Если отрасль не включат в список пострадавших от пандемии, то ее ждут массовые задержки зарплаты и вынужденное сокращение сотрудников. Насколько серьезно финансовые трудности испытывает эта сфера сейчас?
Если говорить о падении оборотов, прибыли и так далее за второй квартал, то здесь, объективно говоря, есть немало отраслей, которые просели, может быть, больше, чем IT-отрасль. Все-таки у нас не самое плохое финансовое положение. По некоторым прогнозам, сложности с финансовым положением будут дальше, в третьем квартале, в четвертом, потому что в этот период не заключались новые контракты, потому что главное это не только коронавирус, а это падение цен на нефть, падение экономики. Главная причина, они глубже. Отъезд программистов может быть не столько от того, что будут финансовые сложности у компаний и программисты будут безработные. Я так не думаю, потому что вот сейчас, во время вот этого карантина, не было такого, что IT-компании избавлялись от программистов. Наоборот, была конкуренция, то есть IT-компании искали хороших программистов, переманивали отдельные компании. То есть дефицит программистов, он сохранится. Вопрос здесь в другом, что айтишники выбирают не только деньги, они выбирают интересные проекты. Если у нас государство не осознает, что IT-бизнес, IT-индустрия – это те, кто, собственно, и строит цифровую экономику, экономику будущего, кто может повысить производительность труда всех отраслей, то у нас не будет интересных проектов, и разработчики просто будут переходить там, в международные компании на более интересные, амбициозные проекты. Это да. Конечно, фактор больших зарплат тоже может иметь место. И вот в этом главная причина. причина. Поэтому мы обсуждали и с Мишустиным этот вопрос, мы обсуждали и внутри правления ассоциации АПКИД. Мы здесь пришли к выводу, что принципиально важно, чтобы правительство осознало особую роль IT-индустрии, не приравнивало индустрию к авиаперевозчикам или там, к туроператорам, которые пострадали. При такой логике будет слишком большая очередь. А чтобы правительство осознало, что мы являемся инфраструктурой цифровой экономики и поддерживала IT и шире инновации, там, искусственный интеллект, робототехнику, что угодно, просто потому, что это будущее страны. Мы выстраиваем вот из такой логики. Вчера национальный план по выходу экономики из кризиса был представлен в администрации президента. Мы туда и в том числе и от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, там есть совет по развитию ИТ и цифровой экономики, я возглавляю. И мы от этого совета тоже подавали предложение в этот национальный план. И мы делали акцент на том, чтобы помогать не только напрямую IT-компаниям. И государство смотрит, говорит, давайте помогать тех, кого мы видим, самым крупным. Мы говорим, давайте помогать всем, но не напрямую давать деньги разработчикам, а давайте деньги потребителям. Это рыночный механизм на потребление IT, госсектору, частным лицам, а они выберут самое эффективное решение. Вот это рыночный подход. Мы предлагали продлить льготу, пониженные ставки страховых взносов для IT-компаний до 14%, они скоро истекают. Мы говорим, давайте бессрочно сделаем эту льготу, и тем самым мы поддержим IT-бизнес. Вот если говорить о кадрах, то нужно не только бояться, что их будут переманивать, нужно их делать больше. И мы заложили в план цифровой экономики все время повышение числа бюджетных мест по IT-специальностям и темпы роста по этому показателю. Чиновникам трудно это выполнять, и поэтому они все время хотят снизить эти показатели. А мы говорим, нет, давайте действовать вот с этим планом, чтобы у нас больше IT-специалистов готовились.
А на наших специалистов за рубежом есть вообще спрос, раз они
конечно
туда едут?
Конечно есть. А тут не вопрос, что они уедут. Они могут, не уезжая отсюда, там работать на международные компании. Я бываю в регионах, особенно по линии ЦПП. Я знаю, что есть компании, которые сидят в небольших городках и работают на весь мир. И вопрос, где оседают налоги, это все равно хорошо. Они здесь тратят на... идут в магазин, покупают, содержат родственников и так далее. Но просто прибыль создается там, прибавочная стоимость там, за границей, это плохо. А на миграция может быть и вот такая, незаметная. Потом из регионов перетекают в Москву. Это тоже есть такая миграция. Жалуются регулярно региональные IT-компании, что московские федеральные компании перекупают от них лучших разработчиков. А уже из Москвы их перекупают здесь в международные там компании. И отсюда уже там в Европу, в Америку, в Канаду, в Китай. Классные специалисты не имеют национальности. Если он имеет хороший опыт, он знает современные технологии, то не важно откуда, он конкурентоспособный во всем мире.
Одно из предложений как раз Касперской — поддержать или субсидировать государственный спрос на отечественную IT-продукцию, что позволит компаниям пережить экономический кризис. Означает ли это, что спроса нет, и если да, то почему? То есть неконкурентный продукт по качеству и цене или как?
Я сам пользуюсь там антивирусами российскими. Не потому, что они российские, вот просто из патриотизма. Я знаю, что они вот здесь, для меня они самые лучшие, самые эффективные. Да, я там еще какие-то продукты выбираю. И здесь делать все время акцент на том, чтобы это было 100% российское или 90% российское. Конечно, надо поддерживать отечественный институт разработки. Кадры, чтобы у нас готовились кадры, чтобы здесь были технологии. Мы довольно сильны в сфере инфобезопасности. Мы, например, регулярно обращаемся в Минсвязь и говорим, слушайте, по инфобезопасности мы сильны, у нас хорошая база. Почему направление информационной безопасности не имеет тех льгот 14%, да, как имеют просто программисты? Давайте расширим. Да, мы тоже за поддержку производства IT-технологий в России, чтобы здесь они создавались, чтобы платили налоги здесь. Это, да, правильно. Просто, может быть, мы с разных концов идем там. И я понимаю коллег, они говорят, других способов нету, просто государство не оставило других путей, кроме как приравнять отрасль к пострадавшей. А мы говорим, наверное, правильнее довести государство,
чтобы нас считали не пострадавшими, а базисом, основой, инфраструктурой, катализатором развития экономики.
Это Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Несколько сообщений. Это капиталистический рынок и конкуренция. Айтишникам нужна возможность адекватно работать, а не помощь. Денег просят как раз те, кто ничего не делает, а только лоббирует чьи-то интересы. Айтишникам, да, то же самое сообщение. И 235-й говорит, все профессии просто важны и нужны. Вопрос, всем ли хватит денег, чтобы оказать помощь. 15 часов новости, потом умные парни.